тюремной камере. Как только переступил порог камеры, говори правду, за что арестовали или осудили. Кто лукавит, другую статью называет или возмущается, да ни за что посадили. Пожалеет и очень. Правду заключенные любят. Меня ввели в камеру. В ней обитателей много, всего 4. Моя койка занята. На ней чашки, папиросы, зеркальце. Женщины недовольно поморщились. Их лишают хоть и беглых, маленьких, но таких желанных удобств. Нехотя убрали. Положила матрас, объяснила. «Я верующая, помолюсь». «Молись, не возражаем». В последующие дни я вставала в 5 утра, когда все спали, и молилась под вешалкой. «А мы не верующие». Выглянув из-за шконки, койки, шустро представилась женщина, судимая второй раз. Она не должна сидеть с теми, кого судят первый раз, по-видимому, подсадная утка. Принесли пшеную кашу. Не торопясь, выкладываю на край миски черный мусор из каши. «Че перебираешь? Жри все!» — приказала шустрая. «Желудок-то мой, что хочу, то и положу». Дала ей понять, что не собираюсь прислушиваться к ее командам. «Тогда конфету возьми, я тебя угощаю». «Нет-нет, конфет-то я как раз и не хочу». Не получилось у нее завести со мной дружбу и выпытать то, что нужно следователю. О деле Божьем я ни с кем не разговаривала, и уткам нечего было делать около меня. Посыпались вопросы, на каком деле попалась, по каким статьям обвиняет. «Вы не знаете, наверное, моих статей». «Как это не знаем?» «Мне нетрудно назвать, но вы тут же спросите, что это за статьи». «Все-таки скажи. 138 и 142. Эти статьи Украинского уголовного кодекса, нарушение закона об отделении церкви от государства и клевета на советскую действительность». «И правда не знаем. Но тюрьма все знает». По тюремному телефону кружки приложили к батарее. Спросили у мужчин соседней камеры. «Религиозные статьи, 3 года». Простучали в ответ. «У нас же за веру не судят». Удивились. «Настоящих верующих судят». Конечно, я не сказала им, что арестовано запечатание христианской литературы. Посчитала оскорбительным говорить о святом деле этим воровайкам. Откуда взялось это слово «воровайки»? В Нижнем Тагиле мне рассказывали, колючая проволока лагерной зоны подходит близко к жилым домам, а сараи почти вплотную жмутся к лагерной больничке. Мальчишки взбирались на крышу сарая и кричали: «Женщины-воровайки, вы сегодня домой пойдете, амнистию объявили». Так и прижилось это слово. Этих вороваек я предупреждала. Бог спросит с вас. Вы лишаете людей единственной смены белья и не думаете, что придется отвечать перед Богом. Воры Царства Божьего не наследуют. Заядлая курильщица. В Днепропетровской тюрьме со мной сидела женщина, которая на свободе работала заведующей базой. Когда министры приезжали в город на банкеты или с проверкой, она обязана была нагрузить корзину с фруктами и дорогими продуктами и отнести к самолету. И вот у этой женщины обнаружили растрату – 97 тысяч. По деньгам тех лет довольно большая сумма. Ей грозил расстрел. Она курила день и ночь. Одной папиросы хватало на 3 затяжки. Моя койка над ней. Выдохнет зловонный клуб, он сначала ударялся в потолок, а потом весь опускался на меня. Приходилось приспосабливаться. Как только она начинала тянуть дым в себя, я быстро поднимала одеяло на голову и плотно укрывалась. Дым рассеивался, снимала одеяло, подушку до следующей затяжки и опять под одеяло. Тем и спасалась, иначе угореть могла. На безнадежных влиять надо. В этой же тюрьме в нашу камеру провели бомжиху, то есть женщину без определенного места жительства. Ее осудили за соучастие в убийстве. Она представилась воровкой. Обидно показалось воровкам, что к ним примкнула какая-то убийца. Она со всеми перессорилась, и ее из каждой камеры выгоняли. И у нас она не поладила с сидевшей за хулиганство, которая у любовницы мужа перебила весь хрусталь, потом взяла из шифонера дорогие отрезы, красивый трикотаж и в посадке сожгла. Сидела она одиноко, никто к ней не приходил, никакой передачи никогда не передавал. Как же убийца и хулиганка ругались между собой. Передать невозможно. Такую драку подняли, хоть водой разливай. Одна схватила туфлю, а другая каблуком по голове. Я встала между ними. «Не смейте драться. Хватит. Вы уже друг другу наговорили слишком много оскорбительного. Стресс сняли. Успокойтесь. Обе хороши. Одна сидит, убила человека за 3 рубля, а другая разбила и сожгла дорогие вещи. Обе арестованы. Прекращайте. Здесь и без того жизнь тяжкая». Они перестали драться. А потом соучастница в убийстве стала стучать и кричать: «Переведите меня в другую камеру». Вошел надзиратель: «Ты уже все камеры обошла. Я тебя в лучшую привел. Что теперь с тобой делать?» И смотрит на меня. Мысль промелькнула: надеяться, что я смогу повлиять на нее. Сообразила и говорю: «Ну ладно, гражданин начальник, все хорошо будет». И он ушел. Мы поняли друг друга. С тех пор он очень уважительно ко мне относился. До этой жестокой потасовки я этих женщин жалела. Угощала сахаром, маргарином и маслом, когда мне передавали. Вы окрепли, силу почувствовали, драться взялись. «Теперь масла не увидите и сахару не дам», — строго пригрозила. На следующий раз, когда можно было отовариваться продуктами, они ничего не получили от меня, как и предупредила. Они приутихли и даже подружились, больше надзирателя не вызывали. Жаль было несчастных, потом я их все же угощала. Следствие над ними длилось недолго. Быстро ту и другую вызывали на суд. Я получила их порцию обеда, заворачивала в одеяло, чтобы сохранить теплым, и поздним вечером отдавала. Они могли поесть. В день суда заключенных поднимают рано и увозят без завтрака. Они весь день голодные. Возвращают в камеру поздно. Никто им не принесет ни обед, ни ужин. Женщины были благодарны. А когда меня судили, они поступили так же. Хранили мой обед, завернув в одеяло, пока я вернусь с процесса. Тюремная почта. Заключенным в тюрьме не скучно. Приложив кружку к батарее, разговаривает по телефону камера с камерой и коней гоняют. Как? Попробуй рассказать. Распускает капроновый носок и к концу этой длинной легкой нити привязывает спичечный коробок. В него вместо грузила кладут кусочек хлеба или камешек. Затем к нитке прикрепляют свернутую в трубочку ксиву, письмо, и завязывают своеобразным узлом, который можно в один момент развязать. Прежде чем выпустить из форточки коня, кто-то должен стать у глазка, на атасе, и наблюдать, не смотрит ли надзиратель. Я никогда не участвовала в подобных затеях и сразу предупредила: на атасе стоять не буду. Вертикальный конь ходит вниз-вверх. Зэки, зная расстояние между этажами, опускают нитку нужной длины. Сначала по трубке предупреждают: лови коня, а потом уже отправляют. Горизонтального коня пускают по ветру. Грузила этому коню только помеха. Выпустят нитку на ветер и наблюдают, куда ее понесет. Вправо-влево. Ждут иногда долго. Решетки на тюремных окнах состоят из железных пластин. Ресничек, как называют их зэки, установленных под углом на небольшом расстоянии друг от друга. В камере тайно хранится палка длиной 70-80 сантиметров. Ее ухищряются отщепить от шконок, кроватей. Из них же выдернут гвоздик, загнут на конце, чтобы получился крючок. Как только ветер подгонит нитку к окну нужной камеры, стучат по батарее: «Лови коня». Между решетками просунут палку с крючком и подтягивает послание. Быстро развязывают нитку и получают ксиву, письмо. Нитку тут же сматывают и прячут, чтобы не обнаружили при проверке. Если коня найдут, обязательно отнимут. Бывает, побьют. Зэки тут же распускают следующий носок, и конь побежал. Иногда вместо нитки рвут на узкие ленточки простыню. Когда нас водили на допрос, мы видели, как ползет по тюремной стене пачка сигарет. За ней что-то еще в узелке. Конь иногда доставляет колечко колбасы, носки. Словом, по стенам непрерывно снуют туда-сюда кони. Так интенсивно работает почта. Время от времени в тюремный двор въезжает машина с поднимающейся вышкой. С ее помощью рабочие меняют лампочки в погасших фонарях на улицах города и обрывают со стен всех коней. Только машина скроется, кони, как ни в чем не бывало, снова бегут по стенам. Так живет тюрьма своей бурлящей жизнью. Зэки не унывают и всегда в курсе всех событий и в тюрьме, и на воле. Евангелие уцелело. Люба Косачевич принесла в тюрьму в руке завернутое в большой носовой платок полное Евангелие, напечатанное на тончайшей бумаге мелким шрифтом специально для узников и для христиан-солдат. Не шитое. Каждый листок отдельно. Это бесценный дар верующих Голландии или Германии. Сам Господь сокрыл свое слово. Не иначе, ведь при проверке заставляет развести руки в стороны, так удобней обыскивать. Евангелие лежало в руке Любы и уцелело, ведь это же чудо. Как мы радовались. Позже через баландеров, то есть через тех, кто баланду разносит, Люба пересылала мне отдельные части Евангелия, имея в виду всех нас, троих печатников. Огрызком карандаша, доставшимся мне по тюремному наследству, я переписала послание евреям в тетрадь, в линейку, по три строчки между линиями, бисиным, очень мелким почерком. «Как насытилась душа моя вечно живым словом Господним! Так мы духовно выживали в неволе, хотя читать рискованно». Межкамерные почтальоны. Баландеры — это заключенные, получившие за мелкое хулиганство небольшой срок — полгода, год. Их этапируют в зоны. Они моют пол в тюрьме, варят кашу, разносят по камерам баланду. Через них поддерживает связь вся тюрьма. Это межкамерные почтальоны. Конечно, за ними следят, и когда попадутся с чьей-нибудь ксивой, их бедняк наказывают. Однако не принять записку от заключенного нельзя. Это закон тюрьмы. В итоге через баландеров я получила от Любы полный текст Евангелия и переслала его Тамаре, а она Сереже. Перегнешь листочек несколько раз, чтобы получился маленький квадратик, 1,5 на 1,5 сантиметра, поместишь его в полиэтиленовый пакетик и запаяешь со всех сторон горящей спичкой. Сверху и снизу пишется номер камеры. Откидывается кормушка, в ней появляется лицо баландера, показываешь ему ксиву. Он озирается, нет ли кого в коридоре, и берет. На случай проверки он может ксиву опустить в суп, погрузить в кашу. Если баландера застанут врасплох, он может бросить письмо в котел. Приносят почту так. Баландер открывает кормушку и бросает в камеру письма. Никто из заключенных не пытается тут же поднять их. Наступают ногой и, как ни в чем не бывало, принимают супы. Когда кормушка закрывается, только тогда разбирают письма. Как писать, когда вся камера на просмотре? Садилась на мусорное ведро. Она в стороне от глазка. Брала фанерную крышку на колени и писала. Обычно я всегда успевала спрятать, а однажды увлеклась. Слышу, замок открывается. Бросила фанерку на койку и мигом сунула под нее тетрадку. Надзиратель вошел, остановился у двери, охватил меня строгим взглядом, затем посмотрел на койку, потом опять перевел глаза на меня и так несколько раз. Не отодвинул фанерку, не отнял тетрадь, но дал понять, что суету заметил. Радостно на сердце за такое доброе расположение надзирателя. Очевидно, он уважал верующих. Прокурорский ребус. Как правило, узнать дату суда довольно трудно. Это испытали все родственники узников. Их сознательно вводили в заблуждение не только о дате суда, но и где он состоится. Разумеется, гонители вынуждены все это тщательно скрывать. Дела-то их явно беззаконные, судят невиновных, и весьма опасаются, чтобы на суд не съехались верующие из разных городов. Нина, моя родная сестра, специально приехала в Днепропетровск, разыскала следователя. Он удивился, что только ради даты суда она не посчиталась ни с чем и проделала такой дальний путь из Волжского Горького на Украину. И убедил: поезжай домой, еще рано. Пока не закончится Олимпиада, никто их судить не будет. Доверять гонителям рискованно. Они заинтересованы судить верующих тайно. Бог побудил ее приехать второй раз, и она добилась встречи с прокурором. «Я сдал дело», — пояснил он, «а когда суд подготовит процесс, сказать затрудняюсь». И предложил несложный, почти сказочный ребус. «Вот пройдет этот день, потом пройдет и тот день, а в воскресенье никто не работает, а понедельник сама знаешь, а там видно будет». Нина без особого труда решила этот ребус. Продолжение фразы «понедельник сама знаешь» напрашивалось само собой. День тяжелый. В этот день обычно не проводят суды. Она утвердилась в дате и сообщила ее Косачевичам, Кабышам, к Бубликам. И не ошиблась. После суда Нина добилась свидания со мной.